В лесу Ваня встретил мальчика в форме кавалериста советской армии. Мальчик этот был немного старше Вани, ему было лет 14, а по виду того меньше. Но что это был за мальчик? Сроду еще не видел Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель, длинный до пят, как юбка. Круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом. Погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя шашками. Шпоры и ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю. К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать. Но военный мальчик и бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец, военный мальчик не выдержал. «Чего стоишь?» — сказал он сумрачно. «Хочу и стою», — сказал Ваня. «Иди, откуда пришел?» «Сам иди. Не твой лес, а вот мой». «Как? Так, здесь наше подразделение стоит».
«Какое подразделение?
Тебя не касается. Видишь наши кони?» Мальчик мотнул чубатой головой назад. И Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки и алые башлыки конников.
«А ты кто такой?» – спросил Ваня.
Мальчик небрежно, со щегольским стуком, кинул клинок в ножны.
«Знаки различия понимаешь?» – сказал мальчик насмешливо.
«Понимаю», – дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.
«Ну так вот»,
строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. «Ефрейтор гвардейской кавалерии! Понятно?»
«Да, ефрейтор!» — с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. «Видали мы таких ефрейторов!»
Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.
«А вот представь себе, ефрейтор!» — сказал он.
Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой шелковой ленточке.
«Видал?»
Ваня был подавлен, но он и виду не подал.
«Великое дело!» — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти. «Великое, невеликое, а медаль, — сказал мальчик, — за боевые заслуги. И ступай себе, откуда пришел, пока цел. Не больно модничай, а то сам получишь». «От кого?» — прищурился роскошный мальчик.
«От меня».
«От тебя? Молод, брат, не моложе твоего. А тебе сколько лет?»
«Тебя не касается, тебе?»
14, — сказал мальчик, слегка привирая.
«Эй!» — сказал Ваня и свистнул.
«Чего ге? Да какой же ты солдат! Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии! Толкуй! Не положено!»
«Чего не положено?
Больно молод! Постарше тебя! Все равно не положено, таких не берут! А вот меня взяли и оружие дали!
А как же! Все, что положено! Видал мою шашечку? Знатный братец клинок, златоустовский!
Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается».
«Да это что? У меня еще бурка есть. Бурочка, что надо, на красоту. Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит». Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, который ездит в обозе. «А меня не взяли», — убито сказала Ваня. «Сперва взяли, а потом сказали, не положено. Я у них даже один раз в палатке спал, у разведчиков, у артиллерийских».
«Стало быть, ты им не показался», — сухо сказал роскошный мальчик, «раз они тебя не захотели принять за сына».
«Как это за сына? За какого?»
«Известно, за какого. За сына полка, а без этого не положено».
«А ты сын?»
«Я сын. Я братец у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня братец сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардией ефрейтор Вознесенской и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у немцев сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял немецкий штаб, а немцы как выскочат на улицу в одних подштанниках. Ой, вот было смеху. Мы их там больше, чем полторы сотни набили. Рубали, все равно как капусту. Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали немцев.
«И ты рубал?» — с дрожью восхищения спросил Ваня.
Мальчик хотел сказать: «А как же?» Но... как видно, гвардейская совесть удержала его. «Не», — сказал он смущенно, — «правду сказать я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Я только на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом. Ну и, стало быть, иди, откуда пришел», — сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся довольно-таки подозрительным гражданином. «Прощай, брат».
«Прощай», — уныло сказала Ваня и побрел прочь. «Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет, сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам.
А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел.
И тогда у Вани явилась мысль идти, добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева. Таким-то образом он в конце концов и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник. Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник. Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:
«Соболев, лошадь!»